Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. 49 минут джаза. Памяти Арта и Милта. Почти одновременно скончались трубач Арт Фаммер и вибрафонист Мил Джексон. За свою музыкальную карьеру они играли и вместе, и порознь. Биографии, исполнительская карьера, дискография. Октябрьский джазовый календарь. Все записи из собрания писателя, поэта, переводчика, коллекционера Дмитрия Савицкого, нашего ДС. Впервые в эфире 6 ноября 1999 года.
Одному было 76 лет, другому на 5 меньше. Оба они были последними магиканами великой эпохи джаза. Им случалось играть вместе. Трубач Арт Фаммер скончался 4 октября в Манхэттене от инфаркта. Мил Джексон 9 октября в Нью-Йоркском госпитале от рака печени. Свободы Дмитрий Савицкий, памяти Арта и Милта и будут посвящены сегодняшние 49 минут джаза.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Микрофон ваш ДС и клуб 49. Сегодня мы прощаемся с трубачом Артом Фармером и вибрафонистом Милтом Джексоном. Отныне они, увы, играют в небесном оркестре. Полное имя Арта – Артур Стюарт Фармер. Он родился в Council Bluffs, штат Айова, 21 августа 28 года. Рос он в Фениксе, Аризона, в музыкально одаренной семье. 6 лет его усадили за пианино. Сцена, которую мы с вами уже видели много раз – болтающиеся до педали недостающие ноги в сандалях и растопыренные все еще такие крошечные пальцы, которыми все же легче выковыривать изюм из рулета на кухне или же сжимать деревянную шпагу. Вот наш герой 55 лет спустя. «no chaser», прямо не разбавляя, или уже в контексте сказанного «без графинчика с водой» тема вестима Телониуса Монка. Арт-фармер в японском клубе Blue Note в мае 91 года. С фармером труба, не забудем, что он и флюгельгарнист, играли Джефф Кизер рояль, Кенни Дэвис контрабасы, Льюис Нэш ударные. Мягкие фетровые пробежки Арта Фармера говорят нам о том, что его место было посередине между Четом Бейкером и Майлсом Дэвисом. Вот еще более впечатлительная иллюстрация этой его позиции. «On My Hands» – «Время мне отпущенное» – квартет Арта Фармера на гастролях в Японии, 91 год. Ваши барабанные перепонки настроены на частоты свободы. В эфире 49 минут джаза и ваш ДС. Многие из вас посылают по почте открытки и письма с просьбой выслать список Харриса 100 лучших компактных дисков, неверно или неразборчиво указывают адреса электронной почты, часто не соблюдая строгий синтаксис. Поэтому имейлы возвращаются назад в Париж с извещением о том, что адресат не существует. Итак, Арт Фармер в 6 лет уселся за пианино, затем взял в руки скрипку, а когда подрос – тубу. До трубы он добрался в 14 лет. В 17 лет он вместе с братом-близнецом Эдисоном, предпочитавшим контрабас, перебрался в Лос-Анджелес. Братья дебютировали с Хорасом Хендерсоном, Флойдом Рэем и Джонни Отисом. Через 2 года Арт отправился попробовать силы в Нью-Йорк. На дворе был 47-й год, и бибоп сотрясал 58-ю улицу. Фармер отыграл год с Джеем Макшеном, вернулся в Л.А. и пошел в гору. Теперь он играл в составе оркестра Бенни Картера, затем с Джералдом Уилсоном, Декстером Гордоном, Фрэнком Морганом и Тедди Эдвардсом. В 1953 году он отправляется на гастроли по Европе в составе оркестра самого Лайонела Хэмптона. Вот заглавная тема диска, записанного на гастролях в Японии – «Soul Eyes» – «Глаза души» в упрощенном переводе. Thank you. Eyes, композиция пианиста Мэла Уолдрона, Art Farmer, труба Джиоф Киза, рояль Кенни Дэвис, контрабасы Льюис Нэш, ударные. Майлз Дэвис любил и ценил Арта Фармера. В мире эксцентриков и маргиналов Арт поражал его своим спокойствием и мягкостью. В своей автобиографии Дэвис писал, что Арт был потрясающий трубач. Нынче многие сознают, что Арт Фармер никогда не был по достоинству оценен критиками и широкой публикой. Sad to Say – еще один состав квартета Фармера, на этот раз диска «Теплая долина». Фармер, труба и сурдинка, Фред Хёрш, рояль, Рэй Драммонд, контрабасы, Акира Тана, ударные. Диск вышел 7 лет назад. Где бы вы ни были и какими бы чернилами, включая электронные, вы не писали, вот наши адреса. 49 минут джаза, радио «Свобода», Старопименовский переулок, 13, Москва, 103-006. Электронная почта вашего ДС, Савицкий, все с точками, собака, сиберкабель, второе и как русское «у», .fr, Франция. Наш интернетовский адрес www.svoboda.org. Свои зрелые годы Арт Фармер играет с Джиджи Грай, с квинтетом Хораса Сильвера, квартетом Маллигана, с Квинси Джонсом и Джорджем Расселом, Бенни Голсоном и Джимми Холлом, называя лишь некоторых. В 68-м году он перебирается в Вену и поступает на службу в оркестр австрийского радио. Последние годы он много и плодотворно записывался. Он оставил нас 4 октября этого года неожиданно и навсегда. Thank you. Лейбвилл, квинтет пианиста Хораса Сильвера. Арт Фармер играл на трубе Хэнк Моубли, на тенор-саксофоне Тедди Котик на контрабасе и Луи Хейз на ударных. 8 апреля 1957 года.
Архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. 49 минут джаза. Памяти Арта и Милта. Почти одновременно скончались трубач Арт Фармер и вибрафонист Милт Джексон. За свою музыкальную карьеру они играли и вместе, и порознь. Биография, исполнительская карьера, дискография, октябрьский джазовый календарь. Все записи из собрания писателя, поэта, переводчика, коллекционера Дмитрия Савицкого, нашего ДС. Впервые в эфире 6 ноября 1999 года.
Микрофона ваш ДС и 49 минут джаза. Милт Джексон по кличке Бэкс, как и большинство афроамериканских детей, столкнулся впервые с музыкой в церкви. Он получил солидное теоретическое музыкальное образование в Мичиганском государственном колледже, где он занимался по классу фортепиано и вибрафона, а также получил навыки игры на гитаре и контрабасе. Кстати, у Милта, как и у Арта, был брат, ставший джазовым контрабасистом. Забыл сообщить дату рождения, 1 января 23 года, Детройт, штат Мичиган. Подростком, опять же, вполне типично, Милт играл в местных оркестрах и на танцах. Но пора нам уже услышать его знаменитый дрожащий звук. Thank you. Festival Sketch – фестивальная зарисовка, тема Джона Льюиса. Современный джазовый квартет в Music Inn, где с 1957 года школа джаза Филиппа и Стефани Барбар, школу эту основал также Джон Льюис, проводила летние музыкальные семинары. Джон Льюис играл на рояле, Милл Джексон на вибрафоне, Перси Хис на контрабасе и Кенни Кей на ударных. Дату Atlantic Records, увы, не указывает. «49 минут джаза, частоты свободы и ваш ДС» – наше расписание. «49» впервые выходит в эфир в субботу в 8 часов утра и повторяются в воскресенье в 3 ночи и в 10 утра, а также в понедельник в час ночи. Милл Джексон, как и Арт Фармер, сделал первые шаги на джазовой сцене в эпоху становления бибопа. Открыл Милта Дизи Гиллеспи во время очередного обхода детройтовских забегаловок. Счастливая эпоха. Фанатики джаза и профессионалы перебирались от стаканчика к стаканчику, от одного крошечного клуба или кафе к другому. Особенно в Мекке джаза Нью-Йорке, куда Дизи и зазвал Милта. Бэкс знакомится с Чарли Паркером и становится сначала завсегдатаем, а затем и сам персонажем 52-й улицы. Земля, композиция Седра Уолтона. Джеймс Муди играл на флейте, Джимми Хис на сопрано-саксофоне, Уолтон играл на фортепиано, Боб Креншоу на контрабасе, Кенни Вашингтон на ударных, Милл Джексон на вибрафоне. Диск Джексона «Гарем» вышел на фирме Limelight. В Нью-Йорке 47 года Милт, он же Бэкс, записывается с Дизи Гиллеспи, знакомится с ведущими музыкантами джаза, в том числе и с пианистом Джоном Льюисом. Милт и сам еще играет на фортепиано и аккомпанирует Колману Хокинсу, Лаки Томпсону, Фетсу Навара или Иллинойсу Джакету. В 48 году он записывается с Джимми Хисом, Тедом Дэмероном, Телониусом Монком, Ховардом Маги и Птицей Паркером, а также с Нат Кинг Колом и с оркестрами Гилла Фалера и Вуди Хермана. В том же 48-м он собирает и сам комбо All Stars с Льюисом Кларком и своим братом Элвином Джонсоном. С 50 по 52-й Милт играет в составе Гиллеспи и как вибрафонист, и как пианист. 24 августа 51 года Милт записывает свой первый диск «Квартет Милта Джексона». 18 сентября – второй. На первом диске в ритм-группу входят Рэй Браун и Кенни Кларк, на втором – Перси Хис и Эл Джонс. Джон Льюис играет в обоих составах, но официальной датой рождения MJQ следует считать апрель 52 года, когда появляется само название – современный джазовый квартет. «Slavic Smile» – та славянская улыбка, незабываемая пьеска Джона Льюиса, великолепное соло Милтона на вибрафоне, современный джазовый квартет. Диск «Эхо» вышел на Пабло в марте 1984 года. Классический состав – Льюис, Джексон, Хис и Кей. Музыкальная карьера Милта развивалась параллельно. Он продолжает записываться с Паркером, Уэбстером, Роллинсоном и Эрнестайн Эндерсон. Но с 54 года и вплоть до распуска MJQ он целиком посвящает свою жизнь легендарному квартету. Концерты, гастроли, диски, записи с приглашенными солистами Роллинсом, Гюфри, Шулером. Во время летних отпусков, однако, он участвует в записи дисков с Сильвером, Хоуком, Рэй Чарльзом, Колтреном, Дэвисом и Питерсоном. Напомню, вы слушаете 49 минут джаза на частотах свободы. У микрофона ваш ДС. Одна из самых знаменитых композиций Милта Джексона, блюз по сути, называется «Bags Groove». переводе это «дорожка», нарезка буквально «милта», то есть «бэкс», проще «музыка милта». Вот отрывок из 11-минутной импровизации квинтета Майлса Дэвиса на эту тему, запись 1954 года. «Bags Groove», 24 декабря 1954 года. Майлз Дэвис, труба, Телониус Монк Рояль, Милл Джексон, вибрафон, Перси Хис, контрабас и Кенни Кларк. Ударные. Великолепный диск того же названия «Bags Groove» и «Современные гиганты джаза». Вышел он в компактном виде на «Jazz World» в 1987 году, но знаменитая запись появилась впервые на виниловом диске на «Престиже». Расстанемся мы под заглавную тему диска «Эхо» современного джазового квартета. Написана эта композиция также Милтом Джексоном. Тот же состав, что и в «Славянской улыбке». Для тех, кто подключился к нам под самый занавес, скажу, что трубач Арт Фармер и вибрафонист Милл Джексон покинули нас навсегда в этом октябре. Короли умерли, да здравствуют короли. Продюсер 49 Илья Бобчинецкий, автор джазовых баек, он же по совместительству и ведущий Дмитрий Савицкий. Всего наилучшего. До следующей недели. Чао. Бай-бай. Thank you.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, с 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию, не то, что характеризует, который начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающая собрание. Потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддерживаем Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунизм. Коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли.
Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично. Это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богемы на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.
В Тбилиси на 87-м году жизни умер многолетний корреспондент «Радио Свобода», автор «Поверх барьеров» Юрий Вачнадзе.
63-й год, в Летнем саду филармонии, так называемом Гофилекте, был изумительный концертный зал в так называемом псевдо-мавританском стиле, где проводились концерты. Это был некий клуб, где собиралась интеллигенция. Среди моих друзей были Кота Кереселидзе, Гия Анчели, кстати, его дом примыкал к ограде Гофилекте. И мама Гии выглядывала из окна, проверяя, не заскочил ли случаем Гия в ресторанчик, который был расположен на территории этого же Гофилекте.
Передачу памяти Юрия Вачнадзе вы сможете услышать в пятницу в 6 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».